лучше. Эхо Москвы. Все так.
Здравствуйте. В эфире действительно программа «Все так». Наталья Басовская. Здравствуйте, Наталья Ивановна.
Добрый вечер.
И Алексей Венедиктов. Сегодня мы будем говорить о человеке, о котором я лично до того, как Наталья Ивановна не выбрала этого героя, мало что знал вообще. Конечно, большинство из тех, кто про него хоть что-то знал, знакомы с романом Джеймса Клавелла «Сёгун». Или «Сёгун».
Нет у них прямого ударения. И то правильно.
И то...
«Сёгун». Надо два ударения.
И когда мне сегодня Наталья Ивановна про «Энто» сказала, кстати, у нас есть вопрос, я тут же послал его книгу, которую вы видите. А сейчас эту книгу я купил, но еще не читал. Это свеженькая, непрочитанная книга. Кстати, Наталья Ивановна, скажите, пожалуйста, действительно ли, как спрашивает нас учитель из Москвы, действительно ли наш герой является прототипом романа Клавелла «Сёгун»?
Нет, не совсем. В романе прототипом из контекста, это ясно, по-настоящему является тот, кто сменит нашего Тоётома Хидэёси, высшей власти в Японии. Тоётома Хидэёси никогда сёгуном не был. Его происхождение не позволяло. О происхождении поговорим.
Да.
Так вот, это другой, это Иэясу Токугава, прообраз этого самого сёгуна. И в основе романа совершенно подлинная история английского штурмана Вильяма Адамса, который на рубеже 16-17 веков был прибит к берегам Японии, никогда уже оттуда не вернулся, при Токугаве вот он там находился. Вот, а у меня просто довольно надежный источник. Так получилось, что мой близкий родственник, зять, японист, он переводил и опубликовал дневники этого штурмана. Ну и, конечно, был консультантом нашей передачи.
И прежде чем мы будем рассказывать о нашем герое, который учился как Тоётома Хидэёси. Я, конечно, разыграю несколько книг из серии «Повседневная жизнь» издательства «Молодая гвардия». «Повседневная жизнь Японии в эпоху Мэйдзи». Это 19 век, вот эта книга, вторая половина 19 века. Автор Луи Фредерик, это приведенная книга. Вопрос вот какой. Ответы вы присылаете нам на смс-портал плюс 7-985-970-45-45. Не забывайте подписываться. Большинство японцев исповедует как Какую религию исповедует большинство японского населения, население японских островов? Плюс 7, 9, 8, сейчас. Плюс 7, 9, 8, 5, 970, 45, 45. Не забывайте подписываться. У нас, конечно же, идет видеотрансляция. Вы можете видеть в прямом эфире Наталью Ивановну Басовскую. По вашей просьбе.
Алексея Венедиктова тоже.
Нет, камера на вас, Наталья Ивановна. Так вот, весь вопрос в том, что эта передача сделана по вашей просьбе. Она будет идти две субботы подряд, потому что вы говорили... Марш в Азию, марш в Азию. Мы ушли на самую оконечность Азии. Мы ушли в Японию времен Ивана Грозного, нашего российского Ивана Грозного. Наталья Ивановна Басовская.
Итак, кто такой Тоётома Хидэёси? Человек, живший в 16 столетии, даты 1537-1598 год. Да, полный современник Ивана Грозного. Разница составляет 7 лет. Иван Грозный был на 7 лет старше. Умер раньше, чем Хидэёси, существенно. Но дальше все различно. Потому что наш персонаж из низов. И никогда нельзя сказать этого об Иване Грозном. Но наш персонаж своим путем, Иван Грозный своим, имели огромную власть в своей стране, огромную такую вот позднефеодальную. Это эпоха, 16 век. И сначала думаешь, японские острова, боже мой, как это далеко. Это просто другой мир. И потому что многие обычаи совершенно непривычны для Европы. Но в итоге, вглядевшись, что такое высшая власть, что такое борьба за нее, что такое человек, вылепивший себя из низов до высшей власти, думаешь, что природа человеческая все-таки очень сходна. Итак, что же делал Тоётома Хидэёси? Выйдя из самых низов общества, видимо, прямо-таки из крестьян, дошел до высшей власти, которую можно было тогда вообразить. Император не в счет. Император — это бог, это сын неба, и он всегда есть. Он не правит в эту эпоху, он символ, но он всегда есть. А он занял должность великого министра. Дайдзё, дайдин. Это было невозможно, как бы для человека его происхождение, но он этого добился. И он был еще и регентом, и об этом мы тоже поговорим. мечтал о мировом господстве. На этом основании современные гиды в Японии, иногда показывая его невиданный дворец в Осаке, невероятный, о котором тоже будет речь, а говорят, это был наш японский Наполеон Бонапарт. Конечно, сравнение совершенно немыслимое, но только в одном можно их сопоставить. Бонапарт мечтал, если о не мировом господстве, о чем-то близком. Угу. И Томми Хидейоси тоже. Но для них это были совершенно разные вещи. Для японца эпохи Средневековья мировое господство это было покорить Китай, и он это мечтал сделать, Корею и, может быть, Индию. Мир для них на этом заканчивался. А у Наполеона, для Наполеона он виделся совершенно иначе и в другую эпоху. По его воле, опираясь на достижения у предшественника, все-таки было сделано очень много для объединения совершенно разобщенной феодальной
Японии. Теперь надо, наверное, говорить этим о том, как она была разобщена.
Этим же занимался и Иван Грозный. И, наконец, провел серию реформ, как все претендующие на титул великого правителя, на статус великого правителя, провел реформы. Это человек, которого очень почитают в японской истории. Правда, не всегда его почитали. Были времена забвения. Но на сегодня он очень высоко ценится. Итак, Тоётоми Хидэёси. Сначала скажем, как он родился и немножко встал на ноги, а потом, что это была за страна. А можно наоборот. В общем-то, Япония на самом краю света тогдашнего. Абсолютно, буквально, физически.
Давайте вспомним, что первый раз мы узнаем о Японии в момент, когда против нее направляются монгольские войска. Да? Ну, вот для нас здесь. Вот, когда наш европеец Хулагу Хан,
наш хан
Великой Монгольской Орды от Венгрии, извините, до Японии, и туда отправляют. Вот тогда впервые, можно сказать.
Но Марко Поло, великий путешественник 13 века, слышал о Японии.
Слышал. Кстати, от монголов.
Да.
Кстати, от
монголов. Прослужив много времени при китайском дворе, и зная, что такое монголы, что такое Китай, он мечтал побывать в Японии, слышал совершенно фантастические рассказы о ней. Очень интересно, что об этой стране, в связи с тем, что она неведома, и она на краю света, буквально, ходили фантастические рассказы. Марко Поло написал в своей знаменитой книжечке, что говорят, что там прямо вдоль побережья стоят дома, и все они под золотыми крышами, абсолютно не имеющие связи с реальностью легенда. Так что это экзотика великая. Я пыталась понять, очень внимательно почитав доступные мне книги об истории Японии. Их не так много на русском языке. Конечно, многое есть и на других языках. Но все-таки есть. И я пыталась понять, что такое вот их все-таки отличает в начале их истории. Совершенно, в общем-то, везде противоречия, борются этносы. Но здесь и этнос совершенно особенный, и происхождение страны, видимо, особенное. Как была заселена и освоена Япония? Ну, самое твердое предположение, что первоначальное население японских островов пришло из Юго-Восточной Азии. Где-то с материка, возможно, существовавшего Сунда, это район современной Индонезии, который ушел в мировой океан. И люди ушли оттуда.
То есть он погружался в мировой океан.
Погрузился. Угу. И одни на юго-восток и составили первоначальное население Австралии, а другие на северо-восток и пришли на японские острова. И первоначальное население японских островов и Австралии этнически очень похожи. Мягко-волнистые волосы, совершенно не классическая азиатская внешность последующих японцев. Айны почти вытеснены, почти уничтожены, их отодвинули сначала на север, на Хоккайдо, сейчас это уже экзотические такие же резервации, как, допустим, первоначальные индейцы на американском континенте. На рубеже нашей эры, может быть, появлялись еще переселенцы с континента, но это не очень ясно. Но какие-то были, конечно, из Китая переселенцы. Были ли это полулегендарные какие-то конники, всадники, но из Китая переселение было. И все, кто поселились на этих островах, откуда бы они ни пришли, с затонувшего материка, какая экзотика, вытесненные из Китая многоэтничного, у них должно было быть ощущение, что они последние, крайние.
Угу.
И цепкость в начале их истории, в борьбе за каждый клочок земли, связан не только с тем, что это не очень большие острова, а еще и с тем, что уйти с них по тогдашним меркам абсолютно уже некуда. Некуда. И мне кажется, вот эта психология крайних, она кое-что нам объясняет в японской истории. В японской истории был долгий феодализм. Та эпоха, о которой мы будем говорить сегодня. Средневековье. Не всегда и не сразу сложились феодальные отношения ни на Западе, ни в Японии. Но в своих основах, в своих принципиальных параметрах эта средневековая цивилизация при всей экзотике Азии похожа. Землевладение, крестьяне, сидящие на земле, попадающие в разные формы зависимости, борьба землевладельцев, масштаб земельных владений меньше, размеры. Но сущность
можно понять.
Очень похожа. У них происходит, так сказать, становление вот этого средневековья в 7-9 веках, примерно в это же время и в Западной Европе. И цветущее средневековье 10-14 века.
Что вы называете цветущим средневековьем по отношению к Японии и Западной Европе?
Тогда
цветет что у нас?
Цветет инфраструктура этой цивилизации. Элита структурирована, военная, она военно-служилая, аграрная экономика – основа, города только пробиваются, но пробивается. Основа аграрная, инфраструктура довольно замкнутая, и идет бешеная борьба за то, кому удастся преодолеть эту разобщенность политическую.
И то же самое происходит в Японии, как и в Западной Европе.
Очень похоже. Угу. Когда-то, прежде, в середине второй половины 20 века, сходство феодальных нормативов Японии и классической феодальной страны Франции так поразило первых исследователей, что они вообще говорили о поразительных совпадениях в деталях.
То есть Фоменко прав.
Почему бы должен быть прав Фоменко?
Потому что наш герой, он же Карл Лысый, например.
До безумства можно доводить любую концепцию. Фоменко – это глубоко антинаучно, по моему полному убеждению. Но сходство каких-то путей становления цивилизации, оно, конечно, безусловно. Но и различия велики. Когда сейчас появилось гораздо больше исследований и литературы на эту тему, опубликованы очень многие источники, японцы тщательно публикуют источниковую базу своей истории, и исследователи, в том числе и из нашей страны, занимаются этими вопросами, то, конечно, увидели и большие нюансы. Например, взаимоотношение крестьянина с землей в средневековой Японии было другим. Крестьянин сидел на земле, он был с ней тесно связан и только должен был отдавать, подумайте, 2/3 урожая в пользу государства, властителя. Это очень много, конечно. И все эти налоги, так сказать, подати, измерялись в знаменитых коку. Коку – это рис. Это объем риса, достаточный для содержания одного воина в течение года. Вот чем они измеряли.
Мерило.
Примерно 180 килограмм. Воин не объедался. Ну, вообще, на маленьких этих островах...
Полкило риса в день.
А объезд, как вы мгновенно читаете, Алексей Алексеевич, восхищаюсь.
Это ирония.
Итак, вот наш персонаж, он появился на свет в этой стране в момент, когда разобщенность политическая, хаос достигли очень высокого, очередной раз достигли очень высокого расцвета, когда каждый крупный землевладелец, господин его назовут, в общем, все похоже, названия могут быть разными.
Бароны какие-то.
Феодал, барон, как хотите, все то же самое. Воевал с соседями, все воевали со всеми, была очень напряженная обстановка. Но
император сохранялся, надо помнить.
Император всегда, как символ, как знак. Позади были ранние сёгунаты, эпоха ранних сёгунатов. Сёгун – это военный правитель, который совершенно не свергает императора, а просто отбирает у него реальную власть. Император вот тем самым солнцем, небом остается как символическая
фигура.
Как капет
при мировингах.
Да, и начали с большой силы эти самые сёгуны, а закончили тем, что и они уже безвластны. И неясно, какой же будет найден выход, кто получит эту реальную власть. И ее получат те персонажи, о которых мы будем говорить сегодня. Итак, родился Томи Хидэёси в деревне Накамура, провинции Авари. Ныне эта бывшая деревня находится в черте города Нагоя. А провинция Авари в 1536 или 1537 году, всегда расходятся немножко источники, в семье, видимо, крестьянина, скорее всего, возможно, слуги, ну и совсем смелые предположения мелкого самурая. Может быть, о самураях речь впереди, может быть, его отца можно так назвать, ибо его отец Киносита Яэмон участвовал в междоусобных войнах. Видимо, был пехотинцем, солдатом, ранен в ногу и вернулся в деревню и снова стал крестьянствовать.
То есть воин, назовем его
вот
так.
Вот воин, да, рядовой.
Пехотинец.
К тому же хромой.
Да.
Мать Нака тоже из деревни по соседству, но потом, по мере того, как Хидэёси продвигался к власти, вокруг нее именно создали сказку, миф о том, что она, видимо, из знатных ссыльных. Там тоже были знатные ссыльные. Я же говорю, все похоже. Сосланных в эту глухую деревню за какую-то провинность. И она оттуда. А потом временно служила у богатых людей и даже якобы при дворе. Но серьезные исследователи считают это мифом,
это, который это было создается. Придумано потом великим ее сыном.
Когда сын стал великим. Томи Хидэёси звучит для нас непривычно, но несложно совсем. Но надо сказать, что в Японии был ужасный обычай менять имена в течение жизни. И мы можем... Сначала я очень мучилась с этим. А при рождении он был назван просто Хиёси. А затем...
Хиёси – это имя.
Хиёси, да. А Тоётоми – это аристократическая фамилия, которую он получит от императора, чтобы приблизиться к этим вершинам
маленький
власти.
Маленький Хидэёси.
Так, маленький Хиёси даже. Во время совершеннолетия его стали называть Киносита Токини. И некоторые авторы, вот в 2008 году вышла книга некоего переводная Даниэля Елисеева, видимо, из русских эмигрантов, потому что ее оригинал на французском.
Да.
Называется «Хидэёси. Строитель современной Японии». Ну, автор уж постил, прям уж современный. Но, во всяком случае, автор влюблен в своего персонажа, много рассказывает о его жизни в полубеллетристической манере, но очень интересной. И есть серьезные научные монография нашего историка, очень известного отечества, Ахмеда Ахмедовича Искендерова, Тоётоми Хидэёси, она называется строго, академически, и издана в издательстве «Наука» в 1984 году. Там фундаментальнейшая биография со многими заходами в общеисторическую обстановку. В совершеннолетие он получил другое имя, Киносита Токини. В 26 лет женился и взял имя Хидэёси, которое уже осталось при нем. Фамилии тоже менялись. Во всяком случае, Тоётоми он получил от императора. И последние 12-13 лет своей жизни только он вот так полностью и назывался. Тоётоми Хидэёси. В жизни в верхах, при власти. А пока... Детство.
Деревенский мальчик.
Никуда не уйдешь от разговора о детстве. А было у Ивана Грозного тяжелое детство, безусловно. И очень кровавое, страшное, в страхе перед этой боярской оппозицией.
Безотцовщина.
Безотцовщина, страх за жизнь, за положение матери. Но в знатных слоях и без голода. А у этого голодное детство. Когда ему было 8 лет, умер его отец. Мать вышла замуж второй раз. И получилось, что в семье четверо детей. Двое от первого брака, от его отца, и двое от второго брака с этим отчимом. Отчим крайне неприязненно, видимо, даже с ненавистью относился к этому старшему Хидэёси или Хиёси.
И было за что.
Почему? Во-первых, он старше из этой четверки. Он не его. А в семье и так голодно. И, видимо, есть еще один для Средневековья очень понятный резон. Он внешне был удивительно нехорош. Как говорят современники, не один современник, почти уродлив. И его прозвище – Касару, обезьяна или обезьянка. И всю дальнейшую жизнь друзья его звали ласкательно обезьянка, а враги – черная обезьяна, злобная обезьяна, коронованная обезьяна. и при этом подвижный, шустрый, быстренький. И вот внешность отталкивающая
а в средневековье
для средневекового человека очень. Красота – это достоинство, которое признают совсем не так, как в наше время. Во-первых, и отношение к красоте другое. Каноны совершенно изменились. Там были строгие каноны красоты. И если человек ему не соответствовал, это вызывало даже некоторое отторжение. Это как бы отступление от какого-то промысла
Богом.
Богов или бог. Да,
да,
что-то в нем не так.
Помеченный, да.
И вот его родители отправили его
то есть
в храм.
То есть отчим.
Отчимом, да, родители.
Избавились.
В условном смысле.
Избавились.
Это программа была, программа, или традиция. Мы скажем сегодня программа, а тогда традиция под названием кутихераси. Сокращение ртов. Какое
что
выразительное название. Программа сокращения ртов. Когда в семье четыре рта, этот старший, да еще уродливый ротик, отправили в храм. Как он там жил, мы не знаем. Но вряд ли очень хорошо.
А в храм что делать? Учиться? Это школа была?
Прислуживать и научиться основам грамоты.
Сократить рот.
И, конечно, работал. И, конечно, работал. Там все работают. Его за это кормят. Но в возрасте 15 лет он бежал оттуда, скитался, кормился случайными заработками. Есть версия, что побывал в разбойниках. И, скорее всего,
бывало, как иначе?
Его, он там прошел какую-то тренировку, которая что? Пригодится ему всю дальнейшую жизнь. Рубил лес, пытался торговать по мелочам и на дороге случайно встретил своего первого благодетеля в 15 лет. Ну, условно назову, самурай средней руки.
Угу.
Самураи – это сословие, которое в это время формируется, которое достигнет, станет закрытым, замкнутым, о чем мы все слышали, именно по воле Хидэёси. Он, вырвавшись из самураи, хочет, чтобы другие этого не сделали. А в его времена они все выходцы из крестьян. Это крестьяне, которые послужили в чем-то войске, научились каким-то военным приемам. И он встречает этого человека, самурая средней руки, Мицусита Кахэй. А Мицусита сначала не понял, кто это, ребенок или обезьяна. Это темное лицо. Эти смутные черты лица при безумной подвижности очень выразительно. Он не понял, это занятная обезьянка или ребенок. И это существо он взял в свой дом.
Наталья Ивановна Басовская, мы говорим сегодня, вам начинаем рассказывать про Тоётоми Хидэёси, человека, о котором вы, наверное, мало знали. Я напоминаю, что вы можете направлять свои вопросы плюс 7985-970-45-45. Идет видеотрансляция сразу после новостей и рекламы. Мы продолжим разговор о том, как начала подниматься звезда этого крестьянского парня, полубандита, полунищего, подобранного средней руки самурая.
Попал в историю. Ищешь? Эхо Москвы. Все так.
Вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите канал RTVI, вы смотрите трансляцию в интернете через сайт «Эхо Москвы» и через Рутюб программы. Все так, Наталья Ивановна Басовская. Мы сегодня говорим о Тоётоми Хидэёси. Это я не ругаюсь, это имя такое. Я сразу хочу сказать, что мы задали вам вопрос, какая религия наиболее популярна среди японцев. Мы принимали два ответа, потому что мы принимали и синтоизм, и буддизм. Хочу сразу вам сказать, я нашел, что синтоизм 71%, буддизм 84%, итого 157% японцев этой религии исповедуют.
Особая японская математика.
Да. Мы разыгрывали книгу Луи Фредерико «Повседневная жизнь Японии в эпоху Мэйдзи», издательство «Молодая гвардия». И наши победители, кто первый ответил, либо синтоизм, либо буддизм. Алексей, чей телефон начинается на 842, Вадим 636, Ирина 588, Наташа 155, Светлана 658, Рита 856, Лена 818, Сергей 185, Роман 349, Ирина 183.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Мы остановились на том, Наталья Ивановна, что вот этот наш
мальчика
15-летний
подобрали.
Герой, да, подобрал человек.
Мацусита Кахэй.
Это имя фамилия,
а еще самурай. Руки.
Да, самурай.
Самурай средней руки. Кто такие самураи? Военное сословие в Японии вот этого нашего времени, но начиная с 12 века, 12-16 век. Называются буси, что означает просто воин. Буси. Дружина богатого феодала. Вербовались из крестьян. Ко времени, о котором мы говорим, они выработали себе особый кодекс чести. Абсолютно так же, как западноевропейское рыцарство, к примеру. Угу. Кодекс чести. Неписанный, но строжайший. Буквально. Буквально «бусидо» переводится «путь самурая-воина». У него должны были быть три основные доблести. Опять вспоминаем европейское рыцарство. Прямого противоречия нет. «Ти» – мудрость, «дзин» – гуманность. Наши европейские рыцари кроваво, расправлявшиеся со многими врагами и не вполне врагами, тоже говорили, что они за справедливость, благородство. И «ю». Коротко называется главное качество – храбрость. Но было у них еще отличительное обстоятельство. Это также продекларированная и на Западе готовность умереть за своего сюзерена, которая здесь понималась иначе. На Западе им надо было в бою умирать за сюзерена, и если надо – умирай. Но здесь не так. Если сюзерен трагически погиб, преданный настоящий самурай, его воин – должен покончить с собой. И отсюда знаменитая традиция сипука, это лишение себя жизни путем взрезания живота. Есть более простое название харакири. Это целый ритуал, который торжественно оформляется, производит довольно жуткое ощущение, но вот приобщенность к этому ритуалу отделяет их. Элита все больше отделяется от простых. Ну и есть искусство самообороны, самозащиты, которые разработали эти самые самураи – дзюдо. Крестьяне в ответ тоже пытались разработать свою самозащиту. Это в основе то, что потом будет карате. То есть с оружием и без оружия, но идет отделение этого слоя. Его покровитель Мацусита не был ни безумно богат, ни безумно знатен, но все-таки примерно 3 года при его, так сказать, дворе, в его доме скорее, провел время Тоётоми Хидэёси. Почему ушел, не вполне я. Да, там он пережил обряд инициации, то есть повзросления, 16 лет, когда ему выбривают голову или половину головы этому юноше, он получает взрослое имя, имя обязательно меняют. Может быть, получил здесь самурайский меч, а может быть, нет. При следующем великом своем благодетеле он точно станет самураем. Ушел официально по такой версии. Его благодетель Мацусита прослышал, что можно добыть именно в родной провинции, откуда происходил Хидэёси, в его краях как бы появились новые виды вооружения, новые доспехи. Да. И очень хотелось иметь эти доспехи, потому что, в отличие от традиционных кожаных, это доспехи в провинции Авари металлические. Угу. Ну, значит, гораздо более ценно. Ему дали денег, ему уже доверяли очень сильно, и отправили в провинцию Авари на родину.
Нашему герою.
За этими, да, нашего героя отправили за этими доспехами. Ну и дальше так, как всегда в этих средневековых источниках, не очень точно, но что-то вроде того. Ни сам, ни деньги не вернулись. Но встретила я разные пересказы из источников. Скорее всего, деньги эти он потратил, доспехи купил, но не благодетель, а себе. Но забегая вперед, скажем, что безнадежно неблагодарным в отношении Мацусита он не был. Когда он достигнет высокой власти, он первого благодетеля вознаградит больше, чем доспехами, поместьем и землей. Но пока все-таки деньги-то он присвоил и не вернулся. Почему не вернулся? Да ясно, в общем-то. Стал искать более высокого покровителя. Он многому научился, он понял, что он цепкий человек, и нашел в лице знаменитейшего человека того времени по имени Ода Нобунага.
Это совсем другой уровень.
Это другой, это почти царь, так по русским почти масштабам. Был, да. Объединитель номер один в японской истории находился у власти, высшей власти, 17 лет. И Хидэёси будет потом у высшей власти 16 лет находиться. Фактически диктаторское правление, во время которого вот Ода Нобунага и упразднил сёгунат, устаревшую, когда-то он хорошо поработал, этот сёгунат, на сплочение земель, на подавление сепаратизма, скажем. Хидэёси оказался у него на службе и провел появился до того, как Ода стал величайшим за 10 лет, пережил вместе с ним это высшее восхождение, провел много времени на его службе. В общем-то, это его решающий трамплин по дороге к высшей власти. Что же он делал на этом трамплине? Он попал к нему в услужение около 18 лет. И первая его должность была, скажем, невелика. Она звучит как носитель сандалий. Вот с чего начинали подчас великие правители прошлого. Какой же он носитель сандалий? Ну, скромнее некуда. Как же удалось ему выдвинуться? Во-первых, он проведет на службе Ода Нобунага всего 27 лет. Это очень много.
Полжизни.
Он будет меняться вместе с Ода Нобунага. Он выживет под железной рукой Ода Нобунага. Потому что Ода, все утверждают авторы, по сравнению с Хидэйоси, был свирепей раз в 10. Ну, например, он вышел, смотрит, идут какие-то ремонтные работы у него в замке. Не понравилось, как работает какой-то рабочий. Он тут же лично мечом сносит ему голову. Японские мечи —
обычное
это было
дело.
Что-то особенное. Над мечом могли работать 10 лет. Мечи ценились много дороже золота. И вот таким мечом со свистом, одним движением, срубается голова. Как же выделился Ода? Как он выжил под этой железной дланью? Вот я выделил несколько ступеней в его восхождении. И ступеней, которые рисуют его многоликую натуру. Это не значит, что она очень хороша, но она яркая. Я начала бы первую его ипостась, назвала бы успешный хозяйственник. Очень неожиданно. Он начал
наш герой? Это
да,
не Ода
Нобунага. Томи Хидэйоси. Он успешный хозяйственник под железной рукой Ода. Потому что выделиться сразу как воину, это было нереально. Ода Нобунага окружен блистательными военными полководцами. И для них наш Хидэйоси довольно долгое время, так как мы сказали по-русски, гражданский выскочка.
Так.
Но это был единственный путь, на котором он мог отличиться. Шел ремонт обвалившихся укреплений в резиденции Ода. В резиденции, которую он очень ценил. Ремонт шел плохо. Не так мы сильно все отличаемся. И вот Ода взялся. Хидэйоси взялся, Ода разрешил, поручил ему. Ну вот займись, носитель сандалий, недавний носитель сандалий. И Хидэйоси за 3 дня так мобилизовал рабочих, так лично сам со своей этой верткостью, шустростью, подвижностью во всем участвовал, что за 3 дня произошло чудо. А Ода Нобунага умел ценить такие чудеса. Ода был потрясен, а Хидэйоси был замечен. И вот есть версия, что именно за это он был пожалован в самураи, что, конечно, вызвало насмешки военных. Но какой он военный? Впереди, все впереди. Вторая его ипостась, где он себя проявил, все еще не полководческая. Трудно было дотянуться этому вчерашнему носителю сандалий из крестьян до полководца. Он отличился в том, что я условно назвала военное строительство, чуть-чуть с улыбкой. Это 1566 год. В одной из своих войн Ода, а Ода воюет все время. Ода поручил Хидэйоси создать укрепление на болоте. Он возвел его за ночь.
Да.
Умел построить людей. Умел, хозяйственник, строитель, без всякого специального результата. В результате успешный штурм замка, который казался непреодолимым, на болоте нельзя ничего было возвести. Он это сделал. И вот уже к нему относятся иначе, с неким уважением. Но третья ступень — Хидэйоси превращается в одаренного полководца, что, конечно, главное для самурайской среды. В составе армии Ода Нобунага, своего великого покровителя, с которым он все ближе и ближе, в 70-х годах 16 века Хидэйоси, бывший скромный носитель сандалий, участвует в важных военных операциях. В нем пока не видят воина. Но в походе в 1570 году против правителей северной провинции из рода Асакуры Хидэйоси оставлен прикрыть отступление.
Угу.
Он оставлен на верную смерть. В общем-то, по японски элитным самурайским понятиям нормально. Надо. Умри в этом арьергарде. Ну, вспомним песню о Роланде. Перенесемся в Европу. Ну, 8 века, но литературный стиль сложится, и литературная основа этого произведения сложится в рыцарский век, в 12-13 веках. В чем там суть? Карл Великий поручил графу Роланду прикрывать арьергард, и граф геройски умирает, прикрывая. Этому тоже поручили героически умереть.
Угу.
Но наш шустрый Тоётоми Хидэйоси
с отвратительным характером
нашел какой-то выход и, к изумлению всех, вернулся в Киото живым, невредимым и спас, ему 33 года в это время, спас армию, защитил отступающую армию Ода Набунага. А вот все, теперь он признан. Теперь он в этой элитной самурайской среде признаваемый человек. Его те ступени восхождения уже не так важны, что он начинал слугой, потом строителем, ремонтником, мы сегодня скажем, хозяйственником, потом инженерные его открытия, они еще раз проявятся, да и не раз проявятся в его жизни, но это все не так уважаемо. Но вот он воин, воин, который был готов умереть, когда ему велел умереть сюзерен, но который сумел не умереть и защитил войско, он почитаем. И вот он уже полководец. И это его приближение к вершинам власти. Ибо в этой средневековой, в зените средневекового восточного феодального, уже феодальная инфраструктура есть, государство, путь к высшей власти идет только через войну, только через полководческие достижения. Все эти сёгуны, это военные предводители, это военные главнокомандующие страны. И вот он в течение нескольких лет командует, мы сегодня сказали, группами войск. Я применяю японские выражения, но чтобы нам было понятнее. Участвует в самой знаменитой, наверное, битве времен Ода Набунага, битве при Нагасино, когда аркебузы. Ода был прогрессивным военным, жестокосердным человеком, но военным до мозга костей. И он первым свое войско, можно сказать, модернизировал, поставил пехотинцев с аркебузами над традиционной конницей. И аркебузы Оды победили знаменитую конницу рода Такеда. Это оказалось.
То есть это было первое применение огнестрельного оружия?
Первое такое масштабное.
Масштабное.
Оно пришло к ним довольно давно. Огнестрельное оружие пришло к японцам от португальцев, которые первыми проникли в Японию и довольно долгое время имели монопольное право на торговлю с японцами, на прежде всего поставку вооружения. И поэтому нельзя сказать, что они впервые увидели огнестрельное оружие. Нет, оно имелось. Но превратить его в основу вооружения. Ну, сравним. Наивно и просто, зато очень доступно. Как лихих конников времен гражданской войны и танки. Ведь довольно долго сравнивали поклонники лихой конницы Буденного и Ворошилова. И им казалось, что никогда ничто не превзойдет. Здесь, правда, наоборот. Конница, да нет, не наоборот, здесь тоже отодвигается лихая конница по сравнению с пехотинцами, вооруженными аркебузами.
Что интересно, что Ода Набунага и, соответственно, естественно, его полководцы использовали иностранных военных советников в этой битве, в частности, португальских иезуитов, которые и предложили ему, так же, как в Европе в то время, расставить этих аркебузиров в три шеренги, чтобы они стреляли непрерывно, сменяя один другого.
Очень важны были просветы.
Пулеметный огонь, я бы сказал.
Очень важны просветы между воинами, грамотное построение, чтобы в тот момент, когда идет долгая перезарядка, палили другие. То есть это уже настоящее военное искусство. Но всадник на коне, вот в нашей студии сейчас есть картинка.
Да,
это, кажется, сам Хидэйоси изображен.
Да,
это его шлем из 29 лепестков, что-то там символизирующий. В Японии вообще все что-нибудь символизирует. Вот когда я упоминал о том, что эта страна крайняя, отступать некуда, ведь ведь им чем-то надо было это компенсировать. Отсюда такое высокомерие совершенно невероятное, что они страна корня солнца, Нихон. Да. Потом Ниппон, Япония, да. Где рождается солнце для всей Земли. То есть они важнее всех. Вот эта психология крайних.
И что важно сказать еще, что после этой битвы уже каждый провинциальный правитель начинал создавать свои элитные отряды аркебузеров. И через 10 лет, 20 лет аркебуза ценилась выше меча. Это 16 век.
Напомню. До этого меч был величайшим чудом, символом.
Да.
Это не просто предмет. Вообще, страна символов. Очень удивительно, что с глубокой древности у них было три символа высшей, ну, царской власти, потом ставшей императорской, божественной. Три предмета. Меч номер один, это ясно. Яшма, что мне не вполне для меня объяснимо, и зеркало. Это вот символы высочайшей власти, три священных сокровища. И меч, который входил в священные сокровища японских императоров и так далее, все-таки вытесняется аркебузой. Огнестрельное оружие, конечно, как в Западной Европе введение огнестрельного оружия было концом западноевропейского рыцарства. Это, в общем-то, был конец. Когда пушки пробили неприступные стены замков, совершенно изменилась ситуация тех, кто засел в замке и считают себя непобедимыми. Если есть еда и вода, то они пушки пробьют. Когда огнестрельное оружие становится более ценным, то рыцарь со своим мечом, продающий свой меч всяким сюзеренам, он превращается в сословие, которое угасает. Нечто подобное происходит и здесь. И процессы совершенно не так разительно отличаются, как это могло бы показаться на первый взгляд.
А теперь про дезертирство.
Да.
На следующий год после знаменитой битвы при Нагасино.
Как Ода мог простить дезертирство?
Вот, да, как он смог? Не мог, а смог.
То есть за 25 лет примерно службы этого бывшего низшего слуги, он доказал, насколько он ценная личность, насколько он self-made, как мы скажем сегодня, и как много он может из себя изваять, и как он может пригодиться. И Ода, когда решил его не казнить за дезертирство, о котором сейчас скажу, он сказал, он пригодится. Это был мудрый деспотический правитель. А дезертирство, конечно, не совсем дезертирство.
Ну, характер его опять сыграл.
Он проявил характер. Штаб обсуждает военную операцию, с которой Хидэйоси не согласен. Он считает...
Он помощник главнокомандующего.
Он уже может высказываться. Он в самых верхах. И он говорит, надо не так, а так. Но по-японски приказ есть приказ. Принято решение действовать так, как ему приказывают сверху. И он совершает дикий поступок. Он покидает штаб, просто уходит. И это можно назвать дезертирством. Операция была проиграна, как он и предсказывал. Но голову ему с плеч снести могли. Если бы мудрый Ода, которому уже не так много, кстати, оставалось жить на этом свете. Да, ну не так много. И падет он в результате совершенно гнусного предательства, если бы он не сказал, он еще пригодится.
Важная история. И вынес ему выговор.
Да.
Или плеч долой, или
обругал, выговор. И все, взыскание.
Да, взыскание.
Скажем
да.
так, дисциплинарное взыскание. Рубежный, роковой и счастливый. Роковой для Ода, великого покровителя Хидэйоси, и счастливый для Хидэйоси 1582 год. Тоётоми Хидэйоси, как всегда, на войне. Он воюет по приказу своего покровителя и господина. Ох, наверное, в душе он думает, я сам могу. Потому что он сейчас же это скоро проявит. Против знаменитого рода Мори, закоренелых врагов Ода, противников централизации. Ему приказано попробовать взять неприступный замок Такамацу. Его взять нельзя. Я это очень понимаю. По средневековым все-таки понятиям были неприступные крепости. Угу. Например, монастырь Мон-Сен-Мишель в Нормандии, который за 25 лет английской оккупации во второй половине Столетней войны не был взят англичанами. Он еще и на острове. А здесь остров, наоборот, создаст Хидэйоси. Взять нельзя. Что придумал Хидэйоси? Опять это его инженерная жилка. Опять это его инженерное творчество. Он приказал разрушить дамбы вокруг. Многочисленные реки пошли совершенно по другому, речушки, а их там было много, по другому руслу. И замок превратился в остров. и он уже отрезан от всех коммуникаций. Он сейчас должен пасть. Вот, сейчас он будет взят. То, что был, нельзя было сделать. И в эту минуту приходит известие о гибели великого патрона нашего Хидэйоси. Ода Нобунага совершил сеппуку в результате предательства.
Как обычно в то время и было.
Тоётоми Хидэйоси 48 лет.
Надо сказать, что вот это предательство было совершено одним из генералов, который был по рангу равен Тоётоми Хидэйоси.
Абсолютно.
Вот это Акети.
И был близкий.
Да, был близок.
Акети, Митсухиде...
Они могли поменяться местами. Да. Тут мог быть наоборот. Все могло быть наоборот.
Чего? Да. Хидэйоси как раз взлетит на том, что он мгновенно... У него шустрые были мозги при обезьяне внешности. Мгновенно объявляет себя мстителем за предательство... И что он отомстит этому Акети Митсухиде, и он мчится в Киото. Но есть и другие желающие отомстить.
Да уж.
Их таких мстителей-то немало. И самый главный соперник в этом стремлении отомстить, это Токугава и Иясу. И Иясу, который, вот про образ этого романа Сёгун и так далее, человек, который сменит потом Хидэйоси. Они мчатся на перегонки. Кто первым свершит мщение... Хидэйоси так гонит своих солдат.
Да, но при этом убийца, вот этот самый изменник, получил аудиенцию у императора, объявил себя сёгуном, или сёгуном, как хотите.
Сёгуном,
да. И Хидэйоси мчится для того, чтобы уже, извините, бороться с тем, кто себя провозгласил военным правителем Японии. Это не просто так.
Когда на карту поставлено всё, Хидэйоси страха не знает. Несколько сот километров его солдаты при его личном участии промчались за 3 дня. Такой скорости не развил ни один другой конкурирующий мститель. И начинается то, что я опять условно назвала, поставив всякие кавычки, «мститель» или «кровавый путь к высшей власти». 3 дня бегом, всех обогнал, он первый в Киото, и он идет войной, да, на этого самого Акети Митсухиде, рискуя, что все-таки он посягает уже на особу, которую признана.
Признана императором Сёгуном.
Да. Ничего его не останавливает.
Ничего не боится. Уже.
В ранге этого великого благородного мстителя он стравливает сыновей покойного благодетеля Ода Нобунага, объявляет наследником его 3-летнего внука.
Внука от погибшего сына.
Да, ну и с внуком тоже расправится.
Но это потом, но вы уже...
Он расправится со всеми. Это только начало кровавого пути, подробности которого будут началом нашей передачи в следующую субботу.
Наталья Ивановна Басовская и Алексей Венедиктов в программе «Все так». Все так же.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.